Роман Злотников. Ком. Путь домой. И тут она как заорет, меня, представь себе, аж в пот бросила. Неужто, думаю, я там ей все так порвал, что у нее больше мочи терпеть нету? Она ж говорила, что первый раз. Ну, туда первый, в смысле. Я по-пырому ногу ей отвел и начал простынь щупать, есть где кровь или нет. А Нинку всю так затрясло, задергало, что она как ногу у меня из руки выдернет и как засветит мне пяткой в ухо. У меня аж искры из глаз посыпались. Дежурный охранник-оператор горделиво приосанился и припечатал. Это она так кончала. Хм, орел. Насмешливо прокомментировал его напарник, устроившийся на узком продавленном диванчике в углу комнаты охраны. Ну, с ухом понятно. А фингал под глазом у тебя откуда? Рассказчик махнул рукой. «Это моя. Она как раз в тот момент, когда Нинка заливалась, дверь в квартиру и открыла. У них на заводе какие-то комплектующие для окон не завезли, так что их смену после обеда по домам распустили. И надо ж так, блин, как раз в тот самый момент, когда Нинка своими воплями весь дом на уши поднимала, она и вошла». «Так ты что, считай, за раз и от жены, и от любовницы по морде получил?» — удивленно уточнил второй охранник и восхищенно выдохнул. «Ну, силен!» — после чего громко заржал. Третий из присутствующих, молоденький парнишка в великоватой не по размеру форме, отчего она сидела на нем, как на корове седло, до сего момента завороженно слушавший рассказ старшего товарища, вздрогнул, втянул слюни и тоже кривовато заулыбался. Мол, мне тоже смешно. Но при этом в его глазах все равно плескалась неподдельная голодная зависть. «Ладно». Отсмеявшись, охранник хлопнул себя по коленям и поднялся на ноги. «Пойдем, молодой, обход сделаем. А то засиделись мы тут новые байки Славика слушая». «Ага», — молоденький напарник вскочил на ноги и бздынь. «Ой».
«Блин, Петюня, ну вот почему у тебя все не как у людей?»
Оператор сплюнул, разворачиваясь в кресле. А молодой, сжавшись и втянув голову в плечи, опасливо пялился на валявшийся на полу и растекающийся в луже электрический чайник, который он только что смахнул со столика, болтающийся на поясе резиновой дубинкой.
«Я сейчас вытру».
И он торопливо юркнул за дверь.
«Бегом давай!» —
рявкнул оператор.
«Тряпка знаешь где?»
«Ага».
«Бздах».
«Ой».
«Дзинь-дзанг-бамс».
«Ну что ты с ним будешь делать?» Оператор тяжело вздохнул и махнул рукой. «Вот уж действительно, бедолага. За что не возьмется, все через жопу».
«Ага, ага»,
— хитро прищурился напарник. «Совсем как у тебя с бабами».
«Ты вот мне скажи, у тебя хоть раз так было, чтобы ты с бабой закрутил и потом по морде не получил, а?»
«Эх, Семеныч», — оператор покровительственно покачал головой.
«Ну вот нет в тебе никакой романтики».
На обход они вышли только через 15 минут. Причем к тому моменту на лбу у молодого уже красовался пластырь, закрывающий свежую ссадину.
«Ох, Петюня!»
— степенно выговаривал старший, пока они неторопливо поднимались по лестнице.
«Ну вот скажи, почему у тебя всегда так получается? За что не возьмешься, так все через пень-колоду получается. Ты вообще в детстве хоть каким-нибудь спортом занимался? Или там в художественную школу ходил? У тебя же ни координации, ни внимания, ни памяти. Как ты вообще жить-то собираешься? Тебе же ничего серьезного доверить нельзя. Все угробишь».
Молодой насупился и обиженно буркнул. «И вовсе не все». Потом сделал несколько шагов и добавил: «И вообще ничего вы не понимаете».
«Ага, ага. Ты у нас все понимаешь. Или те ушлепки, с которыми ты на всякие митинги и гуляния супротив режиму шляешься. Надежда страны, блин».
«Мы боремся за свободу», — еще более обиженно отозвался молодой.
«Знаешь, что я тебе скажу, молодой?» — хмыкнул Семеныч. «Как только я слышу слово «свобода», я тут же хватаюсь за кошелек, потому что это означает, что меня стопроцентно попытаются развести. Вот скажи мне, сколько ты там заработал на этих ваших тусовках?»
«А мы там не из-за денег», — скинулся Петюня.
«Ага, ага, как же. Но вы же там какую-никакую работу делаете? Ну, мебель там перетаскиваете, стенды, плакаты рисуете, листовки туда-сюда таскаете из типографии в офис и так далее, или там на улицах их раздаете. Ну, как эти, у метро. с рекламой всякой пиццы, дешевой оптики и соседних аптек. Только про свободу.
Вот скажи мне, вам хоть раз за это заплатили?
А вот и заплатили, — огрызнулся Петюня, насупившись еще больше, а через несколько шагов снова повторил. И вообще, я же сказал, мы не из-за денег.
Понятно с тобой все, — махнул рукой старший.
Еще небось и скидываться регулярно заставляют. На борьбу. Потому-то ты все время без денег и сидишь. И на мои бутерброды голодными глазами пялишься.
Но можешь мне поверить, на всю вашу работу, которую вы за идею, то есть за бесплатно делаете, всем этим вашим главнюкам денег сполна выделяется, даже с лихвой. И они вам за нее не платят просто потому, что по жизни жлобы. А вы лохи. И потому такое чмо, как вы, просто грех на бабло за свободу не развести.
После этих слов молодой еще сильнее помрачнел и замолчал. Тем более, что по поводу денег все было правдой. Платили в организации плохо и постоянно обманывали. Даже когда что-то обещали. Но чаще всего даже и не обещали. Они поднялись на последний этаж и обошли торговый зал, а потом спустились на этаж ниже.
«А почему здесь все перекрыто?» — поинтересовался молодой, когда они проходили мимо странной выгородки, уже давно мозолившей ему глаза.
«Я сначала думал, тут магазин какой большой делают, а оно все никак не меняется и не меняется. Даже работы не идут. Причем уже полгода». Не то чтобы этот вопрос интересовал его так уж сильно, просто нужно было сменить тему. А то с этого зануды Семеныч останется продолжить его поучать. А этого совсем не хотелось.
«Полгода», — хмыкнул Семеныч. «А 5 лет не хочешь? А то и поболее. Это я тут уже 5 лет, но когда я пришел, оно уже было».
Он замолчал. Молодой несколько мгновений также молча шел рядом, ожидая продолжения, а затем не выдержал и спросил: «Ну так что там?»
«Да хрен его знает», — отмахнулся старший. «Вроде как тут теракт был, а какое и сколько народу погибло, не знаю. Но кто-то точно погиб. А вон там 5 лет назад вазочка с гвоздиками стояла. И свечка. Долго. Сейчас уже не скажу, сколько. Может, 2 месяца, а может и 1/2. Но потом все исчезло».
«А почему площади не отремонтировали и обратно в аренду не запустили, никто не знает. Вроде как ФСБ не разрешает. Не все исследования еще как бы завершили. Говорят, у них там до сих пор какая-то аппаратура стоит. Но чего они уже больше 5 лет там исследуют, хрен его знает».
«А может, они и того?» — предположил молодой. «Врут про теракт. А на самом деле народ чем-то облучают и...»
«И что?» — насмешливо перебил его Семеныч. «Зачем им для этого выгородка-то? Если надо что-то излучать, вон развешивай где угодно, какие угодно излучатели, и излучай что угодно. Ты мачты мобильной связи видел? Сколько там всякой херни понавешено? Еще одну такую кто-нибудь заметит? А их по всему городу 1000, если не 10 000. Или те же видеокамеры. Их сейчас, если только в туалете, не вешают. Да и то не уверен. А сколько их видов и размеров? 1000! У нас в каждом торговом зале по 10 висит. Да еще и арендаторы свои устанавливают. И что, сложно под эту марку какие-нибудь излучатели замаскировать?»
«А если этот излучатель большой?» — резонно, как ему казалось, возразил молодой.
«Так что ни под какую камеру не замаскируешь».
«Ага, и, наверное, ценный»,
— насмешливо кивнул старший. «Поэтому они его вот за этой хлипкой выгородкой установили и никакой охраны не приставили». «А зачем она? У нас же все люди честные, законопослушные, и никакой дурак нос за нее и не подумает сунуть».
«Нет там ничего. Пустое помещение со следами от взрыва. Ну, наверное».
Молодой тут же подобрался. Семеныч, заметивший это, саркастически улыбнулся. «Значит, страшную тайну силовиков и чекистов почуял? Ну-ну. Если хочешь, сходи глянь, я тебя здесь подожду».
«Вот зря вы так», — обиженно произнес молодой. «Вы же уже пожилой человек. Много пожили. Могли бы уже понять, что ФСБ всегда врет. И полиция тоже. Еще со времен Сталина. Они всегда народ...»
«А вот Виссарионовича не трожь», — набычился Семеныч. «Если бы он был жив,
то быстро всю эту шоблу, что народ грабит и перед американцами присмыкается, к ногтю прижал бы. И простым людям очень быстро вышло бы облегчение.
Да он миллионы людей в ГУЛАГе умер...
«Рот закрой, шелупонь криворукая!» — взревел старший. «А то быстро поперек спины дубинкой перетяну! Ежели тебе родители через задницу ума в голову не прибавили, так за мной не заржавеет!»
Но молодой уже и так замолчал, завороженно уставившись куда-то за спину Семеновичу.
«Что это?»
— испуганно прошептал он, когда старший, устав детально освещать всю родословную стоящего перед ним недоумка, попутно с его ближними отдаленными жизненными перспективами, решил сделать короткий перерыв.
«В смысле? Где?»
Семенович недоуменно нахмурился и резко развернулся, рефлекторно схватившись за дубинку и газовый баллончик.
«Вон, светится!»
«Вижу уже!»
Охранник на мгновение задумался, а потом приказал. «Так, давай-ка быстро отсюда!»
«А я говорил, говорил!»
Захлебываясь от восторга, бормотал Петюни, едва поспевая за Семеновичем.
«Что ФСБ всегда обманывает. И полиция тоже. Особенно, когда они людей на митингах считают. Вот всегда врут в меньшую сторону. И там точно какое-то излучение!»
Глава первая.
«Итак, зачем вы хотели меня видеть?»
В ответ на этот вопрос профессор Бандаделли некоторое время молча сидел, задумчиво разглядывая своего собеседника, а затем осторожно спросил:
«Простите, а мы с вами раньше никогда не встречались?»
«Мы с вами?»
Легендарный лидер не менее легендарной команды, которая менее чем за один урм сумела спуститься с первого горизонта Кома до восьмого, недоуменно вскинул брови.
«Вряд ли. Я бы запомнил. А почему такой вопрос?»
«Да нет, это так. Просто вы очень сильно напоминаете одного моего знакомого, ныне погибшего. Ну, скорее всего. Кстати, он погиб где-то в тех краях, где вы начинали, и приблизительно в то же время».
«И вы хотите нанять мою команду, чтобы мы поискали его останки?» — ухмыльнулся Кузьмич. «Я не против. Но, увы, мы готовы работать только по предоплате. Причем расценки на поиск, как вы сами понимаете, будут выставлены по прейскурантам девятого горизонта».
«Да-да, торговаться он тоже умел», — усмехнулся профессор. «Но не будем об этом. Я уже вижу, что вы не он, хотя очень похожи. Не стопроцентно, конечно, но если бы он прошел через то, через что, судя по тем рассказам, которые я слышал, прошли вы, то вполне мог бы стать... Хм, ладно, забыли».
В тот момент, когда Андрей увидел профессора, он, естественно, впал в ступор. И не то чтобы он совсем не ожидал подобной встречи, но не в этот же момент. Однако, поскольку за время, пока его команда шла от шлюза до душевного отдыха, все окружающие уже успели разузнать часть подробностей их схватки с косарем и потому прекрасно знали, в каком он состоянии, на его реакцию никто особенного внимания не обратил. Тем более, что в тот момент, когда Андрей увидел Бандаделли, его лицевой щиток шлема находился в полуопущенном положении. Ему не очень-то хотелось светить по всему поселению своей грязной и измученной рожей, поэтому он и не стал откидывать щиток до конца наверх, а просто немного сдвинул его. Поэтому и выражение охренения, появившееся на его лице в тот момент, когда он увидел профессора, также осталось окружающими совершенно незамеченным.
Впрочем, справился с собой он довольно быстро.
Так что к тому моменту, когда проф подошел к землянину вплотную, тот уже успел натянуть на лицо этакое устало-злое выражение, которое вкупе с грязными разводами, густо покрывавшими морду Андрея, должно было несколько оттянуть момент узнавания. Ну, по крайней мере, он на это надеялся.
«Добрый день», — приветливо поздоровался подошедший профессор. «Меня зовут Горацио Бандаделли. Рад знакомству со столь знаменитой личностью. Легенды о вас и вашей команде гремят по всем горизонтам нашего сектора».
«А я, если честно, не очень, проф», — сурово отрубил Андрей, вежливо поднимая щиток до конца. «Мне бы помыться и пожрать, не говоря уж о том, чтобы выспаться».
«Понимаю», — профессор расплылся в улыбке. «И не смею задерживать. Я сам довольно долгое время был бродником, так что прекрасно понимаю, как вы себя чувствуете после столь тяжелого рейда. Но, надеюсь, после того, как вы придете в себя, у вас найдется минутка для разговора?»
«Вопросов нет», —
Андрей осклабился.
«Как оклемаюсь, пообщаемся». И тут профессор вздрогнул и впился взглядом в его лицо. Андрей нахмурился. «Что?»
«Нет, ничего», — медленно качнул головой Бандаделли. «Показалось. Не берите в голову».
Андрей молча кивнул и, развернувшись в сторону входа, у которого столпились его люди, как те, кто ходил с ним, так и те, кто оставался на базе, махнул рукой.
«Так, все заходим, моемся и через час собираемся в зале. А то что-то давно медведь не приходил».
Ответом ему стал восторженный рев. В его личных апартаментах ему на шею бросилась Эстелен.
«Девочка моя, я грязный, как...»
«Живой»,
— тихо произнесла Кларианка и потерлась щекой о его грязную щетину. Андрей замер, а затем аккуратно положил ладони ей на плечи.
«Ну вот, теперь тебе придется стирать комбинезон».
Эстелен оторвалась от него и, чуть отстранившись, подняла голову, обдав его жарким взглядом своих удивительных кошачьих глаз.
«Пусть. Главное, ты вернулся».
Она глубоко вздохнула и снова прижалась к нему. Но буквально на пару мгновений. После чего уже решительно отстранилась и скомандовала.
«Так, снимай с себя всю эту грязь и иди мыться. И оружие сюда брось. Я им займусь».
«Нет», — рассмеялся Андрей. «Своим оружием Бродник должен заниматься сам. Так что насчет грязи я не против, а вот все остальное...»
Медведь этим вечером приходил громко и надолго. После такой тяжелой и чего уж там долгожданной победы, Андрей решил не оставлять своих ребят и честно напровожался сего грозного зверя до состояния полного нестояния. Но единственным выигравшим он на этот раз не остался. Да и вообще, если честно, в число выигравших не вошел. Хотя и остался за столом в одиночестве. Но только потому, что так-то за 3-4 до окончания просто не стал лезть под стол, отодвинув стакан, остался на месте, заявив: «Хик, я все». Так что последними под столом оказались Бабурака с Угрувком и, к удивлению большинства, Шлейла. Лечила 6-го уровня владения Хасса категорически отвергла злоупотребление собственным мастерством, но, вздохнув, подтвердила, что, скорее всего, так долго продержалась именно из-за уровня.
«Ничего не поделаешь, ребята. 6-й уровень теперь всегда со мной. Само тело уже перестроилось, так что звеняйте».
Но это произошло на следующий день, потому что к концу вечера она не вязала лыка точно так же, как и остальные. Утро оказалось классным. То есть сначала, где-то в середине ночи, ему стало дико плохо, так что он едва не начал блевать. Но кое-кто очень заботливый, заметив это, пару раз окатил его лечебными формами Хасса не менее чем 2-го уровня, чего его разогнанному организму вполне хватило, чтобы слегка оклематься. Ну а уже утром, когда Андрей встал по надобности, он и сам сотворил на себя лечебную форму 3-го уровня. Она у него к настоящему моменту была оптимизирована до предела, так что фанила в пространство ничуть не более, чем 2-й уровень у других. Вследствие чего ее применение внутри поселения не вызывало срабатывания сигнализации. А когда он вернулся, его уже ждали. Так что едва он рухнул на кровать, его тут же обхватили тонкие, но сильные руки, а голос, от которого у него все мгновенно встало дыбом, тихо проворковал на ухо:
«Ну что, теперь не отвертишься?»
Встали они со Стелен ближе к обеду. Ну да, после такого бурного утра-то. Но ничего переносить из-за столь позднего подъема не пришлось, потому что народ в большинстве своем даже еще не поднялся. Уж больно бурно все вчера медведя встречали. Так что до того момента, как основной руководящий состав команды проснулся и пришел в состояние, когда с ним уже можно было разговаривать, Алекс успел позавтракать и пообщаться на коротке с обожаем Кутом и Рутом Кинжальником, которые отвечали в команде за реализацию трофеев. А вчера, благодаря предусмотрительности Гравенко, оказались назначены и дежурные. «Общий доход от этого выхода при продаже в Гронке, по моим прикидкам, должен составить более 4 миллионов кредитов», — доложил Кут. Кинжальник согласно кивнул.
«А если мы отправим добычу на верхние горизонты?» — спросил Андрей.
«Ну, всю добычу туда тащить».
«Хорошо, хотя бы Амбраду».
«Ну, не меньше 5», — тут же прикинула Бажей. «Но я бы не рекомендовал».
«Почему?» —
Мы же так и планировали, или нам миллион лишний?
Мы еще не окончательно закрепились в Гронке, Кузьмич, вздохнул Кут. Мы здесь все еще пришлые, причем пока еще слабые пришлые. Поэтому нам не стоит так уж сразу портить отношения с местными торговцами, не дав им заработать на нашей добыче.